Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Сьогодні з'явилася новина про те, що Кнесет Ізраїлю сам розпустився, що посада прем'єр-міністра перейшла від Нафталі Беннета до глави МЗС Яїра Лапіда. Як повідомляється, він стане 14-тим главою держави і керуватиме урядом до проведення нових парламентських виборів у листопаді. Ну, саме 1 листопада мають відбутися ці вибори. Ну, ми пам'ятаємо про те, що Володимир Зеленський звертався до Кнесету чи до Ізраїлю, навіть щодо того, як ми вважаємо тут в Україні, що ми не отримуємо достатньо підтримки від Ізраїлю. Це викликало різні, скажімо так, дуже різні думки серед ізраїльських політиків, ізраїльських журналістів. Тож, щодо ситуації в Ізраїлі, ми зараз поговоримо з нашим колегою. Це Сергій Услендер, ізраїльський журналіст. Сергій, здравствуйте, слышите ли нас?
Здравствуйте, слышу отлично.
Спасибо, что присоединились к эфиру. Вот что же у вас там происходит? Я сразу спрошу, ну как это сказать, я понимаю, что есть какие-то, не то что какие-то, что это внутренние ваши дела и проблемы, но в любом случае то, что я помню с начала войны, что если премьер-министр, уже бывший премьер-министр Нафтали Беннет занимал такую, скажем, осторожную позицию относительно войны России и Украины, то вот глава МЗС Яир Лапид, он как раз, МИДа, простите, глава МИДа Яир Лапид как раз высказывался гораздо резче. Можем ли мы ожидать, вот что, учитывая, что Лапид до ноября будет возглавлять правительство, каких-то более решительных действий в отношении Украины?
Да, вполне можем ожидать, потому что, действительно, я думал перед эфиром, что Лапид был таким одним из израильских политиков, который наиболее сильно осуждал как бы вторжение России в Украину и вообще вот выражал такую наибольшую поддержку. Да, дело даже не в том, что он поддержку выражал, а именно, что вот он сильнее всех осуждал. Впрямую это говорил, называл это агрессией, там называл, что нарушена территориальная целостность Украины. И когда Лавров там высказался по поводу, значит, еврейской крови у Гитлера, он тоже там очень сильно был этим возмущен. В общем, у Лапида сейчас 123 дня. Вот он пробудет премьером 123 дня. Вот посмотрим, что произойдет за эти 123 дня. Будет ли усилена поддержка Украины, не будет она усилена. Я, честно сказать, не знаю, потому что у нас вот, ну, как бы с политической точки зрения у нас ситуация очень и очень такая нестабильная, я бы сказал.
А вот могли бы вы, ну, хотя бы коротко, да, объяснить нашим слушателям, что происходит из того, что я знаю, что вот 1 ноября это будут уже пятые выборы за три года, да, если я не ошибаюсь.
Да-да.
Предыдущая коалиция, она состояла из 8 партий, и туда, ну, там, в числе прочих входила даже независимая такая арабская партия. Вот что там у вас произошло?
У нас произошло все вот строго по израильской политической традиции. Значит, у нас срок существования правительства год. 4 года. Вот от начала, от парламентских выборов и до следующих должно по закону проходить 4 года. Так вот, за всю историю государства Израиль ни одно правительство этот срок не просидело. Вот это прямо официальный исторический факт. Ни одно. И это правительство не стало, значит, традицию нарушать. Вот. Коалиция была очень противоречивая. Коалиция, ну, многие здесь говорят, что коалиция собиралась не по принципу там каких-то политических предпочтений, там согласий, разногласий, а по принципу, что только не Нетаньяху. Вот это на иврите называется Раклю Биби. Только бы не Биби. Ну, Биби — это кличка, значит, премьера нашего бывшего. И там действительно собрались, там была очень такая странная разношерстная кампания, и все удивлялись, как могут в одной партии, в одной коалиции заседать, значит, арабская партия с такими определенно исламистскими взглядами. Там это вот партия Араам есть, Объединенный арабский список, вторая партия. И, значит, допустим, правая партия Ямина, которая там выступает там, за аннексию Западного берега, да, например, за объявление суверенитета. Вот, там же были и крайне левые партии. В общем, кампания была абсолютно какая-то разношерстная, и непонятно, как они умудрились при этом целый год продержаться. Но вот в полном соответствии, так сказать, с традицией коалиция развалилась, Кнессет сам распустился, и мы по традиции идем вот на очередные выборы.
Простите, а означает ли то, что вот вы сказали, да, что это была очень разношерстная коалиция, что там были представители очень разных партий и совершенно разных взглядов, да, возможно, противоположных, означает ли это, что есть как раз такое разделение в обществе Израиля, ну то есть они, это же граждане Израиля голосуют за эти партии?
Да, ну в смысле есть, да, тут просто... Такое разделение, что просто мама дорогая, я вам скажу, какое тут разделение. Вот, то есть, если кто-то за границей представляет себе израильское общество в виде какого-то монолита, он очень сильно ошибается. Это такая куча ручейков таких, по которым вот текут вот эти самые политические предпочтения. Даже внутри, допустим, там условно правого лагеря, там есть куча разных течений, там вот... крайне радикальных до относительно умеренных. Внутри левого лагеря то же самое. Ну, условно, правые — это против мира с палестинцами, левые — за мир с палестинцами, так, чтобы для ясности. Вот. Есть арабские партии, есть религиозные партии. Да тут их целая куча. Вообще изначально вся эта система и была придумана, да, вот эта многопартийность для того, чтобы был как бы плюрализм мнений, чтобы было обширное представительство всех вот этих вот разных, приразных лагерей израильского общества было в парламенте. Но, как водится, в общем, во всем мире это происходит, политика становится корпорацией, становится профессией. И мы здесь наблюдаем, как одни и те же люди из каденции в каденцию попадают в Кнессет, переходя из одной там партии в другую, меняя там предпочтения свои, из правых становясь левыми, из левых правыми там, и так далее. Так что, в общем, израильское общество, вся штука в том, что крайне фантастически разнородное. Но все здесь держится пока на, вот, на вопросе безопасности. У нас есть сильный внешний враг, и это нас как бы сплачивает.
Ну вот я среди такой аналитики, да, которую я читал по поводу того, что Кнессет Израиля самораспустился, я увидел предположение, что как раз Беньямин Нетаньяху может вернуться. Вот то, что вы говорили, только не Биби. Насколько вероятным это выглядит и как он может вернуться?
Ну, вернуться-то он может, начну с конца, вернуться он может совершенно традиционным путем. Его партия, которую он возглавляет, называется Ликуд, наберет большинство на выборах, и ему дадут право формировать коалицию. Если он ее сумеет сформировать, вот все, пожалуйста, Биби снова премьер. Тут как бы, в общем, ничего такого фантастического и нового нет. А его популярность довольно сейчас высокая. Опросы показывают, что Ликуд набирает на выборах довольно приличное количество мандатов в Кнессет. И у Нетаньяху реально сейчас есть шансы вернуться в политику. И он предпримет сейчас, конечно, для этого там не то, что в политику, а в смысле вот в премьерское кресло. И он предпримет сейчас для этого там колоссальные усилия, потому что ну, ему там уже около 70 лет, я сейчас точно не помню. И это его вот такой последний шанс, так сказать, вернуться на белом коне в израильскую политику, возглавить страну.
Ну, я же ничего не путаю. У Нетаньяху же супернежные отношения с Путиным. Ну, это вот, мне кажется, из той категории, как вот Путин и Берлускони, так же и Путин и Нетаньяху. Понимаете ли вы, на чем основывается их дружба?
Нет, не понимаю. Вот, отношения у них действительно там такие очень теплые, прости господи. Вот, когда была одна из предыдущих предвыборных кампаний, кто-то из пиарщиков, прошу прощения, Нетаньяху, придумал вот такой ход «Другая лига». И там на этих плакатах Биби был, значит, изображен с разного рода там всякими там политическими деятелями там великими. То он с Трампом там за ручку здоровается, значит, то он там еще с кем-то там, с французским президентом, с таким, сяким, в том числе и с Путиным. Вот, это называлось «Другая лига». Мол, вы все, значит, из, ну, его конкуренты из другой лиги, а я вот, смотрите, дескать, с кем тут вот на короткой ноге. Опять же, обращает на себя внимание тот факт, что за 4 месяца войны Нетаньяху ни разу ничего, вообще ни слова об этом не сказал. Ни за, ни против, ни в поддержку, ни в осуждение, ничего вообще не сказал. Вот в принципе. Он вообще, надо сказать, ну, в израильской политике прям такой вот серьезный очень игрок. Вот. И бог его знает, что там будет вдруг. Я вот вполне себе допускаю, что сейчас вот, став премьером, он вдруг объявит там о широкомасштабной поддержке Украины. Я это вот вполне себе допускаю. Как же точно и вполне допускаю, что он там сразу полетит в Москву и предложит Путину какой-то там хитрый миротворческий план. Вот. Не знаю, как он себя поведет. И то, и другое имеет, по-моему, одинаковую вероятность.
Понимаю. А вот сейчас же Нетаньяху, из того, что я видел, его же за коррупцию судят, да? То есть там какие-то суды. Какие там подробности? За что, в принципе, в чем его обвиняют?
Ой, да там только в чем его не обвиняют. Против него одно время рассматривалось, по-моему, 4 уголовных дела одновременно. Вот. Или 5, я уж сейчас сбился со счету, если честно. То есть вот так вот, если посмотреть со стороны, то вроде как кажется, что это какой-то прям Дон Корлеоне у нас, этот Нетаньяху наш. Вот. На самом деле, если там внимательно присмотреться, то там, конечно, большая часть этих уголовных дел какие-то абсолютно дутые. Ну вот, в частности, его судили, значит, он проходил в том числе и по уголовному делу о закупке в Германии подводных лодок. Там огромная сумма контрактов, его обвиняли в том, что эти лодки были куплены без конкурса, значит, без тендера, да, и вот, дескать, там, и, видимо, за какой-то там крутейший откат, потому что там 900 миллионов евро, по-моему, стоит одна лодка, а купили всего 6. Но потом, как выяснилось, что первые 2 лодки правительство Германии вообще подарило Израилю. Вот прям натурально подарило, в рамках платы за Холокост. Ну, типа компенсации таких, репараций. И получается, что вся береговая инфраструктура была построена под вот этот тип лодок. И дальше плодить другой тип уже не было смысла, вот типа такого. Потому что дальше там покупали, например, у Германии уже там какие-то корабли, вот там уже был конкурс. Вроде как этим объяснили вот эту всю историю. Потом было о каких-то подарках дорогих. Ему там какой-то его друг, значит, дарил то коньяк там какой-то дорогой, то, значит, сигары какие-то там. Вот. Ну, то есть я понимаю, что там коррупционерам где-нибудь в России, да и, в общем, прямо скажу, в Украине, там послушать это все, там суммы подарков были, $500, там $800, ну, просто анекдот. Вот. Но, тем не менее, у нас по закону премьер не имеет права брать такие подарки. Значит, если он получил подарок, он после окончания каденции должен его сдать, вот, или там реализовать в пользу государства что-то там такое, в общем. Ну, тоже какое-то такое дело, и толком там ничего не доказали на самом деле.
Ну, вот, то есть это ему было... при этом не мешает, это ему все-таки все эти 5 или 4 уголовных дела, да, не мешают, ну, или дело коррупции, они все не мешают ему быть одним из, ну, фаворитов вот этих будущих выборов 1 ноября?
А он же не осужденный, то есть ни одно из обвинений пока в суде не доказано, а у нас тут правовое государство. До тех пор, пока вина человека не будет доказана в суде, он не может считаться виновным, потому что это базовое вообще правило юриспруденции западной. Вот. А у нас тут она все-таки ближе к западной. Вот. И плюс там еще было дело как о попытке влияния на средства массовой информации, когда там один портал выгодно его освещал в обмен на какие-то преференции налоговые для вот хозяина этого портала, что-то такое. Вот по этому делу сейчас тоже идет суд уже, но тоже, насколько я понимаю, прокуратура, в общем, там толком ничего доказать не может. Это, в общем и целом, такая обычная наша возня. У нас тут постоянно кого-то судят, постоянно кого-то то оправдывают, иногда сажают, и, в общем и целом, на как бы аэродинамику это никак не влияет. Политика как была, так и остается. Ну вот единственное, Беннет сейчас объявил официально, что он не будет баллотироваться на следующих выборах, он уходит из политики.
Это вот, бывший премьер-министр. Да-да-да, Нафтали Беннет, премьер-министр, собственно, с этим премьер-министром Израиля и началось это широкомасштабное вторжение России в Украину. Ну и, разумеется, были вопросы у Украины. Я чуть позже об этом вас спрошу. А вот я, среди прочего, среди тех показаний, которые давали на одном из судебных процессов вместе с Нетаньяху, которые касаются Нетаньяху, там говорилось о том, что главной валютой в кругу Нетаньяху является оказание взаимных услуг. Вот похоже ли это на правду? Вот опять же, возвращаясь к Путину, я увидел, что неоднократно Путин оказывал содействие в операциях по возвращению граждан Израиля, там, например, из той же Сирии. Вот о каких взаимных услугах может идти речь, когда мы говорим о Нетаньяху? И, возможно, о Нетаньяху и Путине.
Ну, оказание взаимных услуг – это, по-моему, вообще то, на чем тут весь мир держится, да, все их друг другу оказывают, вот, и, в общем, вопрос дальше там в цене вопроса, в общем. Что касается Путин-Нетаньягу, было несколько таких историй. Ну вот, например, когда у нас девушка наша с наркотиками попалась там в Москве, да, вот ее в итоге там обменяли на какое-то, по-моему, подворье там в Иерусалиме. В итоге это подворье так и не отдали. Там сейчас это все заморожено судом, потому что сменился премьер, и это быстренько все дело пока заморозили. Вот. На самом деле, насколько я понимаю, там главная договоренность между Путиным и Нетаньягу заключалась в том, что мы делаем свои дела в Сирии, вот, вы нам там не мешаете, а мы за это делаем вид, что мы, значит, с вами в хороших отношениях. Потому что Путин, ну, уже достаточно давно, он как-то вот стал изгоем, по-моему, в мировой политике, никто особо там с ним не хочет иметь дело. Вот. И Биби наш был, в общем, таким одним из последних западных лидеров, который не просто вообще с ним общался, а вроде как говорил и подчеркивал, что мы вот, дескать, друзья и партнеры. Вот. И вот как-то вот так это все происходило, но как пойдет сейчас, не знаю, потому что вот из Москвы там все чаще раздаются такие окрики, значит, там то вот они резолюцию пытаются протащить сейчас через Совет Безопасности. Вот, то там какие-то установки зенитные начинают вдруг стрелять по нашим самолетам. И вот что-то я чувствую, это все как-то закончится там нехорошо в этой Сирии. Вот. Но во всяком случае, это точно для них нехорошо закончится, потому что наши возможности в Сирии, ну, сильно превосходят их возможности.
Ну, это хорошие новости и для нас в том числе. Я, среди прочего, еще хочу обсудить с вами, в общем, в Jerusalem Post, да, в издании была такая колонка израильско-американского политического обозревателя Микки Халперна. Ну, речь там, так, чтобы совсем коротко, вы можете не знать этого Микку Халперна, я думаю, что там 99% наших слушателей и зрителей его не знают. Там главная история в том, что он критикует позицию президента Украины Владимира Зеленского по отношению к Израилю. Ну, и он говорит о том, что, например, украинский лидер имеет наглость требовать все больше от страны, которая, там, скажем, предоставила Украине полевой госпиталь, предложила бесплатный транспорт для украинских беженцев, ну и иногда даже дает гражданство. Много ли таких голосов в Израиле? И, в принципе, на вот это, ну, такое обращение Зеленского, где он критикует Израиль, как отреагировали в стране?
Голосов таких немало, скажем так. Действительно, вот то первое обращение Зеленского к Кнессету, первое, вот, которое было, я не помню, кажется, в марте оно еще было.
Там, где он вот сравнивает с Холокостом, вот оно, я знаю, точно не понравилось.
Оно ужасно не понравилось. Оно было, на мой взгляд, крайне неудачно вообще. Там все было сформулировано. Вот, и, а здесь вообще ужасно не любят вот, всякие сравнения с Холокостом вот, и всякого рода вот, требования. Если вообще к этому очень болезненно относятся. Вот. Второе обращение, когда вот он со студентами там общался, по-моему, Иерусалимского университета, наоборот, здесь вызвало да, более такие теплые чувства. Вот. И вообще говорили о том, что вот он, дескать, молодец, обращается к студентам, которые будущее страны, а не к политиканам, которые, значит, в общем, фактически это уже его прошлое. Это было незадолго там, до падения правительства, до очередного. Вот, поэтому, да, таких голосов здесь много, и многие считают, что Украина не имеет права ничего от Израиля требовать, а может попросить. А уж, дескать, Израиль будет решать, что дать, что не дать. Я уже много раз мысль подчеркивал, что есть гражданское общество, а есть власть. Это разные вещи. Гражданское общество в основной своей как бы, массе в целом очень к Украине сочувствует и очень много делает для помощи Украине. Власть пока вот... ввиду каких-то там своих внутренних противоречий, проблем, там, специфики, она, точнее, не как бы такую вот прям помощь серьезную военную не оказывает. Для меня это тоже не очень понятно. И самое, что любопытное, сейчас очень много стали говорить и писать о том, что из израильского вот оборонного истеблишмента, ну, как бы из военно-промышленного комплекса, стали вот уже вовсю говорить о том, как бы сейчас цинично это ни прозвучало, что мы сейчас совершенно конкретно упускаем возможность. Вот на этом месте могла бы быть ваша реклама. Вместо Байрактаров в небе над Украиной летали бы израильские беспилотники. Потому что Байрактар, при всем уважении и к его заслугам в этой войне, беспилотник-то довольно средний, израильский лучше. Но летает Байрактар, и фирма Байкар, это турецкая, завалена заказами там сейчас по самое не хочу просто, на 10 лет вперед. Вот, а к израильскому оружию могут появиться вопросы. А вот дадите ли вы нам его, а может быть там будут проблемы из-за каких-то политических предпочтений, там 5Z, короче, это плохо для бизнеса. Вот. И вот эта точка зрения тоже начинает здесь вот так активно вот, ну, она здесь развивается, короче говоря, и появилась. Вот, поэтому, не знаю, посмотрим. Сейчас посмотрим, что Лапид скажет. Вот буквально он, собственно, вот только сутки как премьер, вдруг сейчас вот что-то случится, какое-то чудо такое. Вот. У нас земля-то святая, всякие чудеса случаются.
И конечно, святая земля. Да-да, вы абсолютно правы. Среди прочего, что вот этот Мика Халперн, политический обозреватель израильско-американский, пишет в Jerusalem Post, написал уже, да, это о том, что посол Украины в Израиле, он у нас был, конечно, в эфире, что он требует от Израиля систему противоракетного перехвата «Железный купол», и вот этот Халперн считает это безумием, поскольку, попав в Украину, система почти наверняка окажется в России. Я тут не очень вижу логику из того, что я помню, что посол Украины в Израиле как раз предлагал, чтобы мы купили эту систему «Железный купол». Вот как обсуждается, в принципе, тема «Железного купола» для Украины в Израиле?
Ну, я ее миллион раз уже озвучивал, эту мысль, в различного рода эфирах украинских. Да? Вот, мысль моя такая, то есть не мысль, а я убежден в том, что «Железный купол» вообще никак не помог бы Украине, даже если бы до начала войны у вас было 20 батарей, 25 батарей «Железного купола», а столько нет на всей планете Земля, он бы вам вообще никак не помог от слова совсем. И действительно, вероятность того, что он попал бы в руки к русским, была бы довольно высокая. Вот. Есть там масса объяснений и причин. Железный купол Украине сейчас не нужен. Потом, когда война закончится, вы эту орду загоните в свои норы и начнете там на границе с ней строить систему безопасности прочную, такую, как у нас вот есть, например, на границе с Ливаном, вот там, да, там он уже и пригодится. Сейчас нет. Сейчас Украине нужно другое оружие. Вот. Железный купол ужасно дорогой и ужасно для всего этого дела неподходящий. Вот. Посол, я не знаю, мне кажется, посол в последнее время уже не говорил о железном куполе. Хотя, кстати, надо отметить, что действительно Украина в последнее время уже не говорит о том, что, простите, дайте нам подарите. Говорят, продайте. Израилю реально было бы что продать сейчас Украине, даже из нелетального разного рода вещей, вот, начиная там от медицинского снаряжения военного, там эти бандажи, вот эти вот волшебные израильские какие-то специальные, вот, заканчивая там, не знаю, теми же беспилотниками разведывательными, да. А посол, он в последнее время, он не требовал железный купол, насколько я помню, он просил, например, каски и бронежилеты. И тот факт, что Израиль, у которого на складах этого добра вот так вот, послал 500 бронежилетов и 1000 касок, или наоборот, я точно не помню. Но это, конечно, все выглядело, прямо скажем, смешно. Но у нас этого добра просто море разливанное, вполне могли бы отправить там больше, например.
Сергей, спасибо большое вам за этот разговор. Хочу нагадати нашим слухачам, що з нами на зв'язку був наш колега з Ізраїлю, ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер. Ми говорили, і про те, що відбувається зараз, про ту кризу, яку має, можна сказати, парламентську кризу, яку зараз має Ізраїль. Маю нагадати, що з'явилося повідомлення про те, що Кнесет Ізраїлю саме розпустився. Проблема була в тому, що це була така коаліція з 8 партій. Там навіть була така незалежна арабська партія. Ну і наразі ми маємо те, що посада прем'єр-міністра перейшла від Нафталі Беннета до голови МЗС Яїра Лапіда. Чому для нас це цікаво? Тому що саме Яїр Лапід, очільник Міністерства закордонних справ, він найгостріше засуджував російську агресію, можливо, найгостріше це робив з усіх ізраїльських політиків. Зараз він має час тільки до листопаду, тому що 1 листопада будуть нові парламентські вибори. Ну що ж, ми подивимося, що це буде для нас, що це нам дасть, що це означатиме. Далі у нас невеличка інформаційна пауза, а потім новини від Анни Ільницької. Після новин я повернусь до цієї студії.
Спеціальний ефір на радіо НВ.